и подготовила Евгения Мельникова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице плюс 19 градусов, ясно, днем переменная облачность и местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17, уже идет дождь, днем до 24 градусов, возможна гроза. Главная тема этого часа утренней программы «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня кровавых событий в узбекском городе Андижан, жертвами которых, по разным оценкам, стали от 180 до 500 человек. Соединенные Штаты предпринимают экстренные меры по борьбе с бюджетным дефицитом. Культура. На башнях московского Кремля найдены замурованные в годы советской власти надвратные иконы. И вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Как изменятся отношения Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании? Главная тема этого часа. Сегодня исполняется 5 лет со дня начала массовых беспорядков и вооруженных столкновений в узбекском городе Андижан. Поводом для кровопролития стал суд над 23 бизнесменами, который сопровождался массовыми акциями в поддержку арестованных. Обвинение считало, что предприниматели являются участниками запрещенных исламских фундаменталистских организаций. В ночь на 13 мая вооруженные люди захватили тюрьму, в которой содержались подсудимые. Вместе с ними были освобождены более 1500 заключенных. На следующий день узбекская армия провела силовую операцию против участников митинга. Его собрали нападавшие на тюрьму люди. В результате столкновений, по официальным данным, погибли более 180 человек, около 600 получили ранения. Вчера в Москве состоялся круглый стол «Узбекистан. 5 лет после Андижана». Вспоминали на нем не только последствия тех трагических событий, но и пытались спрогнозировать, что станет с азиатскими республиками в ближайшие годы, учитывая недавние события в Киргизии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На круглый стол пришли журналисты, эксперты по Центральной Азии, участники событий 5-летней давности, правозащитники. До сих пор остается много вопросов. Что же стало истинной причиной начавшихся кровопролитий, кто спровоцировал столкновения? Так как нет настоящего международного расследования трагедии в Андижане, получить ответы на эти вопросы нет возможности, считает директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Очень многие вещи, связанные с Андижаном, они до сих пор вызывают вопросы. Это вопрос и о числе жертв. Судебные процессы практически, кроме первого, они все проходили в закрытом порядке, когда даже по завершении процесса ни адвокаты, ни родственники не могли получить текст приговора, где бы описывалось подробно, не просто там номера статей Уголовного кодекса, а вот описывают подробно действия подсудимых, которые ставятся им вину. И то же самое квалификация, юридическое действие тех людей, которых осуждал Сидис Андижан, она была фактически задана сверху, то есть суды, которые непосредственно рассматривали дело, они не были свободны в том, чтобы сказать, вот по какой статье следует обвинять человека.
Вспоминая события 5-летней давности сегодня, невозможно сравнить и провести параллели с событиями, которые произошли в Киргизии, говорит эксперт по Центральной Азии журналист Аркадий Дубнов.
Понятно, что 5 лет мы сейчас отмечаем не только андижанские события, но и 5 лет так называемой розовой революции в Киргизии. Невозможно уйти от сравнений, и здесь вот важно, на мой взгляд, выяснить, принципиально чем-то отличается ситуация в Киргизии от ситуации в Узбекистане. Мне кажется, что так или иначе, киргизский кризис – это очень как бы скорая, быстрая иллюстрация того, что, в принципе, ждет и другие режимы, которые решены той самой политической рефлексией. А я имею в виду Узбекистан.
По мнению президента Центра стратегических исследований России «Исламский мир» Шамиля Султанова, есть 2 силы, которые могут в ближайшие 5 лет серьезно дестабилизировать ситуацию в Центральноазиатском регионе.
Первая сила, самая важная, самая организованная, это наркосистема. Наркосистема, которая, собственно говоря, де-факто контролирует уже 2 государства, это Таджикистан и Киргизистан. И, собственно говоря, в этих республиках они составляют параллельную власть. И вторая сила – это то, что называется исламский фактор. Сейчас, на сегодняшний день, это люди, которые кормятся от рук наркосистем. Рано или поздно вот эти 2 силы, они могут столкнуться или должны будут столкнуться. Либо одна сожрет другую, либо другая, так сказать, подомнет ее под себя.
Эксперты на круглом столе сошлись во мнении, что события в Андижане 5-летней давности – это повод сделать некие исторические выводы и задуматься, было ли это случайностью и что в дальнейшем ждет нынешние правящие режимы в Азии и странах СНГ. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правозащитная организация «Международная амнистия» накануне пятой годовщины андижанских событий призвала Европейский Союз предпринять решительные меры по отношению к продолжающимся случаям нарушения прав человека в Узбекистане. В своем обращении к верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам организация требует жестко осудить продолжающееся давление властей на журналистов и правозащитников, а также принудить Ташкент провести независимое международное расследование кровавых событий 13 мая 2005 года в Андижане. Я уже говорил, что по официальным данным в этот день погибли 187 человек. Однако свидетели андижанских событий, которым удалось бежать из Узбекистана, составили свой список, в нем на 80 имен больше. Может ли Евросоюз повлиять на ситуацию с соблюдением прав человека в Узбекистане и что изменилось в этом отношении за 5 лет, прошедших со дня андижанских событий? На эти вопросы моей коллеге Малике Рахмановой ответила узбекская правозащитница, руководитель организации «Узбекско-германский форум по правам человека» Умида Ниязова.
Как нам казалось, 3 года назад Европейский Союз разработал стратегию партнерства со странами Центральной Азии. И эта стратегия включала в себя 5 основных инициатив там, в области верховенства закона, прав человека и экономическое, там, энергетическое партнерство. И тогда мы, вот, как правозащитники, мы были рады тому, что вот в эту стратегию, значит, отдельно было включено права человека и верховенство закона. Но, к сожалению, спустя 5 лет со дня кровавых событий в Андижане, те декларируемые ценности, которые были записаны вот, в стратегии, они на самом деле остались на бумаге, и Европейский Союз так и не был в состоянии требовать каких-то конкретных шагов от узбекского правительства, как в расследовании андижанских событий, так и вообще по отношению к правам человека.
Сколько примерно тогда погибло по версии властей и по версии неофициальной?
По версии властей 187 человек погибло. По неофициальной версии существуют разные цифры. Ну, такая цифра варьирует примерно, допустим, Human Rights Watch говорит в районе 500 человек. Вот такая цифра. Это самая минимальная цифра. Ну, правозащитники говорят о том, что и, возможно, до 1000 человек погибло в тот день. Но как раз-то в этом-то и проблема, что Узбекистан, правительство полностью закрыла эту историю с Андижаном, по-своему переписала события тех дней, и совершенно нет никакой возможности проверить вообще, что происходило в те дни. И настолько запугало всех андижанцев, что даже родственники погибших отказываются давать вообще какую-либо информацию правозащитным организациям.
Ситуация с соблюдением прав человека как-то изменилась в Узбекистане после 2005 года?
Вот после 2005 года ситуация стала ухудшаться, и вот она до сих пор, она остается стабильно плохой. То есть правительство абсолютно никаким образом не приемлет возможное расследование тех андижанских событий, оно полностью игнорирует все призывы к тем, что все-таки нужно бы расследовать, столько человек погибло, кто отдал приказ стрелять по людям на поражение. То есть это расследование никакого не будет, скорее всего. И после этого, конечно, произошло очень много событий, которые показывают, что ситуация ухудшается. Были приняты подзаконные акты, которые запрещают журналистам работать на иностранные СМИ. Были приняты законы относительно адвокатов, которые вставили адвокатов в такие рамки, что они боятся потерять лицензию. И практически сейчас невозможно найти адвоката, который бы защищал политических или правозащитных деятелей.
Правозащитные организации сами начали поиски людей, погибших в тот день, и составили список, который говорит о том, что на самом деле цифры погибших были больше, чем указывают власти.
Да, действительно, андижанские беженцы начали искать погибших людей, чтобы узнать реальную цифру. Но ситуация, опять-таки, затруднена тем, что родственники погибших отказываются идти на контакт. Поэтому пока, значит, в списке андижанских беженцев там в районе 80 фамилий реально, то есть люди, погибших людей, которых нет в списке официальном, то есть 187 человек, которые дает правительство, плюс еще 80 реальных людей, которых нет в этом списке. Но это исследование это продолжается. Все эти 5 лет правительство Узбекистана препятствовало воссоединению сохранению семьи андижанских беженцев. И фактически родственники, которые оставались в Узбекистане, они оставались в заложниках. То есть дети, жены или мужья, им не разрешалось выехать из Узбекистана. Беженцы рассказывают о том, что их близкие в Андижане должны были раз в месяц приходить в отделение милиции и сдавать копии паспортов. То есть они должны были писать записки о том, что они обязываются не уезжать из Узбекистана. То, что семьи андижанских беженцев остаются заложниками в Узбекистане, говорит о том, что правительство всячески пыталось и до сих пор пытается, чтобы узбекские беженцы, получившие убежище здесь, в Европе или в Америке, вернулись в Узбекистан.
О ситуации в Узбекистане спустя пять лет после событий в Андижане говорила узбекская правозащитница, руководитель организации «Узбекско-германский форум по правам человека» Умеда Ниязова. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Число жертв аварии возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной, однако их поиск временно прекращен из-за возросшей загазованности в забое. На Камчатке с вулкана «Шевелуч» сошел селевой поток в направлении автотрассы Мелькова-Усть-Камчатск. Уничтожена часть дамбы, защищающей дорогу. Сегодня исполняется 5 лет со дня кровавых событий в узбекском городе Андижан. В Нидерландах сегодня траур по погибшим накануне в авиакатастрофе в Ливии гражданам страны. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 20 копеек, евро 38 рублей 19 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Майское кинообозрение, Каннский кинофестиваль, памяти Уильяма Любчанского, деформации Брюно Дюмона. Писатель Анатолий Рясов рассказывает о Муаммаре Каддафи, Антонине Арто и деревенской прозе. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14:00 по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях культуры. На башнях Московского Кремля обнаружены замурованные в годы советской власти надвратные иконы. Долгое время они считались утраченными. Сейчас начались работы по расчистке этих памятников истории и культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Удивительно, но не сохранилось никаких документальных свидетельств, когда вместо кремлевских икон появились заштукатуренные белые прямоугольники, правда, по-прежнему обрамленные резными каменными рамами, говорит комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
Известно ли, что еще в 2018 году проходил крестный ход в Кремле, что до конца 2018 года еще случались литургии на территории Московского Кремля. Дальше все. К сожалению, не оставил ничего в своих записках первый комендант Московского Кремля Мальков. Нет никаких свидетельств по этому поводу и от коменданта Петерса, и от Колуна, и Рогова. Но знаете, что их судьба была трагична. Ни рукописных, ни устных свидетельств того, что происходило по поводу закрытия икон и консервации, не осталось.
Но по косвенным свидетельствам можно предположить, что замуровали их в 1937 году. По крайней мере, есть упоминания предшествующих лет о фресках с Николой Можайским на Никольской башне, со Спасителем на Спасской, а также о надвратных иконах на других башнях. Как бы то ни было, все были настолько уверены, что изображения не уцелели, что уже велась речь о новоделах, говорит Владимир Икунин, более всего известный как руководитель структуры «Российские железные дороги», но, кроме того, он председатель попечительского совета общественного фонда Андрея Первозванного.
В день инаугурации Владимира Путина патриархом Алексеем II ему было передано мозаичное изображение двух икон для того, чтобы их разместить в ранее предназначенных для этого киотах. Этого не было сделано именно по причине того, что ученые, специалисты в области культуры сомневались в соответствии этих изображений историческим.
И вот теперь на двух выходящих на Красную площадь башнях проведены первые исследования, свидетельствует Сергей Хлебников.
Работы очень осторожно были проведены. Первый шурф был микроскопический. Но только после того, как наткнулись на сетку, стало понятно, что можно смелее производить работы.
За металлической сеткой оказалось пустотное пространство. За ним, сквозь крошечные шурфы, исследователи увидели живопись. О ее качестве и сохранности пока говорить рано, утверждает генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Икона первоначально относится, по-видимому, к XVI веку. Но икона или XVI века, там, или более поздней, мы сейчас сказать не можем. Понятно, что те иконы, которые находились на открытом воздухе, XVI века нетронутыми сохраниться не могли, поэтому они много раз поновлялись. Поэтому насколько здесь сохранился слой XVI века, есть ли он там вообще, и каков тот слой живописи, который мы сейчас обнаружим, мы пока что не знаем.
Однако обнадеживает тот факт, что в 1927 году известный искусствовед и реставратор Игорь Крабарь сообщил студентам на лекции, что в 1918 году фреска с Николой Можайским реставрировалась, и тогда обнаружилось, что она была вся записана в XVIII веке, вторично в XIX веке масляными красками, которые были удалены. Стало быть, древний слой первыми советскими реставраторами был раскрыт и укреплен, отчего бы ему не сохраниться. По словам Елены Гагариной, надвратные кремлевские иконы – это еще и память о древней топонимике Москвы.
Название «Спасская башня» и название «Никольская башня» происходит не от того, что там находились иконы. Через Спасскую башню вела дорога к храму Спаса Смоленского, который находился ниже собора Василия Блаженного. Точно так же «Никольская башня» называлась не по тому образу, который находился над ее воротами, а это было начало пути к храму Николы Старого, который находился на Никольской улице. Являлись ли эти иконы списками храмовых икон, которые находились в этих очень посещаемых, очень хорошо известных в Москве XVI века храмах, мы не знаем. Но, тем не менее, сохранились изображения, сохранились прорисовки тех икон, которые мы надеемся найти сейчас.
Как видим, загадок пока больше, чем ответов. Однако очень скоро многие тайны начнут раскрываться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, от чего вынуждены отказаться американцы из-за кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Законопроект, цель которого радикально сократить выбросы парниковых газов и создать условия для того, чтобы отказаться от болезненного пристрастия к импортной нефти, был обнародован в среду в Сенате. Меры, предлагаемые авторами почти тысячестраничного документа, должны помочь уменьшить выделение углекислого газа в атмосферу на 17% к 2020 году и на 80% к 2050. Основная мера – введение обязательных норм на выброс газов и возможность купить права на превышение этих лимитов. Вкупе с этим законопроектом предусматривается поощрение развития альтернативных источников энергии, расширение добычи нефти, льготы для тех, кто возьмется за строительство новых атомных электростанций. Главная претензия критиков – эти меры сильно удорожат стоимость горючего и электричества и замедлят экономический рост. Пока непонятно, станет ли этот потенциально непопулярный законопроект приоритетным для президента Обамы в год выборов в Конгресс. Эксперты, ведущие расследование причин взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon, обнаружили целый ряд проблем с оборудованием и потенциальные проколы в действиях нефтяников, которые и могли стать комплексной причиной аварии, унесшей жизни 11 человек и угрожающей обернуться крупнейшей экологической катастрофой. Выяснилось, например, что за несколько часов до взрыва рутинные тесты уровня давления в скважине не соответствовали нормам, что должно было вызвать повышенное внимание тех, кто работал на платформе. Эти данные свидетельствовали о том, что труба, по которой подавалась нефть, прохудилась, и в скважину поступает взрывоопасный метан. После взрыва поток нефти должен был быть остановлен специальной многотонной заглушкой-предохранителем, которая не сработала, несмотря на многодневные попытки запустить ее с помощью подводных роботов. И, видимо, не случайно. Документы свидетельствуют о существовании утечки в гидравлической системе предохранителя и незаряженном аккумуляторе. Мало того, 9 лет назад одна из инспекций выявила 260 причин, которые, по ее словам, могут привести к выводу из строя этого предохранителя. С Свидетельства выздоровления экономики, приводимые статистическими службами, судя по всему, не касаются Калифорнии, Нью-Йорка и многих других штатов, которые в последние месяцы озабочены только одним вопросом. Где еще урезать из разбухших за жирные годы расходов, чтобы сегодня свести концы с концами? Но выбора из числа безболезненных сокращений не осталось, и губернаторы вынуждены резать по-живому. Слово Владимиру Морозову.
Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер готовит жуткие сокращения затратной части бюджета. Именно эти слова «жуткие сокращения» использовал в своем заявлении перед журналистами представитель губернатора Эрон Маклиф. Для экономии средств предстоит уменьшить ассигнования на образование, на помощь малоимущим и другие статьи расхода. Иным путем идут власти штата Нью-Йорк. С 17 мая рабочую неделю 100 тысяч служащих штатных учреждений предстоит сократить до 4 дней. Пятый будет считаться неоплаченным отпуском. Это даст экономию до 30 миллионов долларов в неделю. Но заработки людей понизятся на 20%, что вызвало массовые демонстрации протеста. Губернатор с нами даже не посоветовался. Мы узнали о его решении из телевизионного репортажа. С нами он и не говорил. Губернатор Нью-Йорка вскоре уходит в отставку, и сегодня поддержать его иногда отказываются даже ближайшие помощники. Так с критикой своего непосредственного начальника выступил даже вице-губернатор Ричард Равич. Я думаю, что решение губернатора несправедливо. Да, нам надо сокращать дефицит бюджета, но Паттерсон должен был сесть за стол с представителями профсоюзов и обсудить пути и способы экономии средств. Наверняка у профсоюзов есть на этот счет свои соображения. Критика в адрес властей резко усилилась после того, как законодатели Нью-Йорка решили повысить зарплату 5 ответственным чиновникам из канцелярии губернатора. Высокооплачиваемым сотрудникам собирались дать прибавку от 5 до 10 тысяч в год. После настоящей бури протестов прибавку пришлось отменить. В дополнение к этому профсоюзные организации, объединяющие сотрудников, которым сократили рабочую неделю, подали на губернатора в суд. Они утверждают, что навязанный им отпуск нарушает условия трудового соглашения. Законность вынужденного отпуска ставит под сомнение и спикер Законодательной ассамблеи штата Шелдон Силвер. Суд рассмотрит иск в конце недели. Если губернатор проиграет, то не выиграют и профсоюзы, потому что тогда для экономии средств людей придется увольнять.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут. В следующей половине часа новости экономики, обзор новых публикаций в свежих российских газетах, очередная история Запада и Востока. И сразу после новостей вернемся к центральной теме, к теме нашей программы. Какими будут отношения России и Великобритании при новом английском кабинете министров? Ответы на этот вопрос вы можете присылать нам в виде сообщений. Напомню, номер для СМС 8-903-743-2801, номер пейджа 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Прямо сейчас можно звонить в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Как изменятся отношения Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании? Услышим мнение экспертов и будем ждать ваших мнений, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Нашу программу продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной, однако их поиски пришлось прекратить из-за возросшей загазованности в забое. На Камчатке с вулкана Шевелуч сошел селевой поток в направлении автотрассы Мелькова-Усть-Камчатск. Уничтожена часть дамбы, защищающей дорогу. Сообщений о пострадавших не поступало. В Дагестане подозрительный предмет, найденный утром в сельской мечети, оказался муляжом взрывного устройства. В Карачаево-Черкесии в среду вечером был убит неизвестными советник президента республики Фраль Шебзухов. Сегодня исполняется 5 лет со дня кровавых событий в узбекском городе Андижане. 13 мая 2005 года по приказу властей был открыт огонь по участникам антиправительственных выступлений. По официальным данным, погибли 187 человек. Правозащитники говорят, что жертв было больше. В Нидерландах сегодня траур по погибшим накануне в авиакатастрофе в Ливии гражданам страны. В Багдаде жертвами теракта, совершенного в среду вечером, стали 7 человек, свыше 20 ранены. В Вашингтоне прошли переговоры президентов США и Афганистана Барака Обамы и Хамида Карзая. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выдвинул свою кандидатуру на пост лидера, ушедшей в оппозицию лейбористской партии. В Китае в результате резни в детском саду в городе Ханчжуне накануне погибли 7 детей и 2 взрослых. 11 детей были госпитализированы. Злоумышленник, ворвавшийся в детский сад с ножом, покончил с собой. В Испании, Португалии и Марокко возобновилась работа аэропортов, которые были закрыты в течение нескольких дней из-за продолжающегося извержения вулкана в Исландии.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к нашей сегодняшней центральной теме. Какими будут отношения России и Великобритании при новом английском кабинете министров? Прямо сейчас мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. А пока еще несколько мнений. Вот что думает эксперт по британской политике, обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин.
Совершенно очевидно, что российско-британские отношения,
внешняя политика лейбористов была довольно, надо сказать, жесткой. Это и участие в Иракской войне, это и приверженность атлантической солидарности и особые связи с Соединенными Штатами, и довольно резкое обострение отношений с Москвой. Дэвид Миллибэнд, бывший теперь уже министр иностранных дел и, видимо, будущий лидер лейбористов, по крайней мере, у него шансы самые высокие, он всегда отличался довольно жесткой позицией в отношении России. Сделать ее еще более жесткой Уильям Хейк вряд ли сможет, потому что это тогда уже на карту будут поставлены действительно вся система отношений между Москвой и Лондоном, а этого делать никто не будет. Так что, скорее всего, прагматически говоря, этот курс, видимо, будет продолжен, ну, с некоторыми, так сказать, поправками в риторике. Скорее в риторике, нежели в настоящих, как бы, серьезных внешнеполитических решениях.
Таково мнение обозревателя «Свободы» Кирилла Кобрина. Британский политолог, профессор Лондонской школы экономики и политологии Тони Треворс считает, что новому британскому правительству, несмотря ни на что, удастся наладить более близкие отношения с Россией.
Совершенно очевидно, что российско-британские отношения все еще полностью не оправились от инцидентов трехлетней давности. У нового правительства есть, конечно, шанс начать их с нового листа. На мой взгляд, это был честный шаг. Думаю, что Дэвид Кэмерон попытается наладить более тесные и доверительные отношения с Россией. У него есть на это шанс, как у нового лидера страны, и нет никаких причин полагать, что и Россия не попытается нормализовать отношения с новым британским правительством.
Это был британский политолог, профессор Лондонской школы экономики и политологии Тони Треворс. Ну а сейчас давайте узнаем мнение слушателей Радио Свобода. Как изменится отношение Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании? Давайте послушаем звонки. Игорь из Краснодара нам дозвонился. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро всем слушателям Свободы. Наши отношения резко улучшатся. А для того, чтобы они были еще лучше, надо предводителя Ходорковского обменять на Березовского, и тогда все будет отлично. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Еще один звонок у нас из Владикавказа. Олег, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Олег. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Я хочу сказать? Да никакой ничего не изменится. Власть подонков, негодяев, они дружны очень между собой. Они сожрали нас уже живем. Почему человечество молчит? Сколько можно этих негодяев терпеть? Этих подонков, воров.
Олег, у вас есть что?
Они гребут миллиарды для себя.
Олег, давайте послушаем, давайте посмотрим, что пишут читатели сайта Радио Свобода. Там тоже можно оставлять свои комментарии. И вот несколько сообщений оттуда. Дмитрий пишет: «Думаю, что отношения России и Великобритании практически не изменятся. В таких странах, как Великобритания, основы внешней политики не меняются с приходом новых правительств. Вот когда придет новое российское правительство, тогда и будем ждать изменений. Еще одно сообщение. В целом отношения практически не изменятся. Потепления с кремлевскими не будет. Несколько новых сообщений мы получили на пейджер. Дело не в Луговом и Березовском, а в том, что Лондон никогда не был другом Москвы. Отношения не улучшатся. К сожалению, у России нет друзей, пишет еще один наш слушатель, если не считать задобренного российским оружием Уго Чавеса. А уж после визита Лукашенко в Венесуэлу и этот друг может изменить. Ну а про дружбу с чопорной Англией и говорить не приходится. Вот такие мнения высказывают наши слушатели, читатели сайта «Радио Свобода». Ну а сейчас предлагаю послушать мнение жителей Казани, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Олег Павлов.
Да никак не изменится. Слишком это проблематично для внешней политики вообще, менять отношения между государствами. Устоявшиеся есть какие-то моменты, они так и будут оставаться. А в мелочах, ну, там виднее тем, кто наверху.
Я думаю, молодые политики всегда найдут общий язык. И вообще-то, ну, консерватор, да, но молодой, я думаю, все-таки он смотрит в будущее, несмотря на то, что он представляет такую партию. Вообще, я оптимист, я надеюсь, что все будет к лучшему и у нас, и у них.
Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, но я не знаю, какие у нас отношения были, какие сейчас, но надеюсь, что все изменится к лучшему. Может, их с традицией появится, и нам выдадут директор Евросети.
Мне кажется, никак не изменятся эти отношения, потому что, насколько я знаю, англичане очень упертый народ. Они как были консерваторами в своей душе, так и остались. И правительство у них консерваторов.
Ну, отношения с Лондоном у нас были, скажем так, не очень хорошие. Надеюсь, что вот после этого отношения России и Лондона станут намного лучше.
Ну, поскольку эра лейбористов как бы кончилась, и вроде как, насколько я понимаю, там вообще нет какого-либо большинства теперь в парламенте, то изменится оно в любом случае. А в какую сторону, это уже как они между собой договорятся.
Да я думаю, что существенно наши отношения с Лондоном не изменятся. Они были достаточно конструктивными, и при старом при новом правительстве, мне почему-то так кажется.
Я думаю, что изменений в отношениях ждать между Великобританией и Россией, безусловно, стоит. Лично меня беспокоит вопрос, как скоро вернутся на родину Чичваркин, Березовский, Абрамович.
Если честно, то за предвыборными кампаниями в Англии и Лондоне я не следил, но учитывая, что отношения последние годы во многом не без участия все-таки, не без инициативы негативной британской стороны были не лучше, то хочется верить, что новое руководство последует примеру, скажем, обновленных правительств, администрации в тех же Штатах, да, в других странах, ведущих мира, и все-таки пойдет дело на улучшение. В всяком случае, на некоторые, если не потепление, то и больше понимания, чем было.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как изменятся отношения Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань. И еще несколько сообщений от наших слушателей. Если российская власть, становившая диктатуру в стране, грубо нарушающая законы и права людей, не уйдет в отставку, с новым правительством Великобритании отношения только ухудшатся, так как правительство консерваторов отстаивает демократию, которую сегодняшняя российская власть не собирается соблюдать, пишет нам Наталья Львовна. Давайте послушаем еще один звонок. Нам дозвонился слушатель «Радио Свободы» Николай. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Конечно, дружба будет, и мир будет между Англией и Россией. Новый президент России, наш добрый, а и в Англии новое правительство. И личная дружба отпадет, как было при Путине, при там, Бушем и другими. Личная дружба. Здесь политическая дружба, экономическая и демократическая дружба будет Россия и между Англией.
Спасибо. На этой оптимистичной ноте мы и закончим разговор о российско-британских отношениях. Много интересных материалов о политической ситуации в Великобритании, о возможных сценариях развития отношений Москвы и Лондона после смены правительства в Великобритании вы можете прочитать на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. О них расскажет обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банковской системы России к концу первого квартала составила 26,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. К концу прошлого года эта доля составляла 24,5%. Предельный рост цен регулируемых тарифов и рыночных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в России в 2010 году может составить 22%, отмечается в новом прогнозе социально-экономического развития страны на период до 2013 года, подготовленном Министерством экономического развития. По действующему прогнозу, максимальный рост цен на электроэнергию в России в 2010 году должен составить 16%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит от 291 до $294 за тонну. Это примерно на $10 выше действующей ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 11 мая средняя экспортная цена российской нефти Urals превысила $81 за баррель, то есть примерно $590 за тонну. Общий объем экономики 16 стран еврозоны в течение первого квартала, по предварительным данным Евростата, увеличился на 0,2% после нулевого роста за три последних месяца прошлого года. В годовом исчислении, то есть к уровню трех первых месяцев прошлого года, совокупный объем ВВП стран еврозоны увеличился на 0,5%. Эстония может стать первой из республик бывшего Советского Союза, перешедшей на единую европейскую валюту. В представленном в среду заявлении руководителя финансово-экономического ведомства Еврокомиссии Олли Рена отмечается, что Эстония готова к переходу на евро с 1 января 2011 года. Несмотря на влияние финансового кризиса, дефицит бюджета страны 1,7% почти вдвое ниже предусмотренного требованиями для стран еврозоны. А объем государственного долга в 8 раз меньше считающегося в еврозоне допустимым. Окончательное решение будет принято в начале июля на встрече министров финансов стран Европейского Союза. После присоединения Эстонии еврозона будет объединять уже 17 стран.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Число жертв аварии возросло до 66, судьба 24 шахтеров остается неизвестной, однако спасательная операция временно прекращена. На Камчатке с вулкана «Шевелуч» сошел селевой поток в направлении автотрассы Мельково-Усть-Камчатск, уничтожена часть дамбы, защищающей дорогу. В Дагестане бомба, найденная сегодня утром в сельской мечети, оказалась муляжом. В Нидерландах сегодня траур по погибшим накануне в авиакатастрофе в Ливии. Многие из погибших были гражданами этой страны. В Багдаде жертвами теракта, совершенного в среду вечером, стали 7 человек. Свыше 20 получили ранения. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд выдвинул свою кандидатуру на пост лидера, ушедшей в оппозицию, лейбористской партии. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар 30 рублей 20 копеек, евро 38 рублей 19 копеек. Следующий выпуск новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Мы продолжим разговор о самых интересных темах в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Давайте Марк. Подробнее о некоторых темах, которые наверняка некоторым из наших слушателей будут интересны. Первая из этих тем – закон об обороте лекарственных средств, который был недавно принят Госдумой, не помог создать эффективную систему снабжения лекарствами российских граждан. Об этом пишут сегодня российские газеты в связи с выводами ведомства Сергея Степашина, то есть Счетной палаты.
Да, и к такому выводу приходит сегодня, в частности, независимая газета, потому что эта тема у него опубликована сразу на первой полосе. Также пишет об этом сегодня газета «Время новостей». Газета отмечает, как, впрочем, и Счетная палата, что все больше граждан бегут из системы льготного обеспечения, в которой на сегодня осталось лишь около четверти всех льготников, а созданный в марте лекарственный госреестр подталкивает рост розничных цен и оставляет в проигрыше отечественных производителей. Ну, собственно говоря, это и есть вывод Счетной палаты Российской Федерации, а независимые эксперты, к сожалению, подтверждают выводы, сделанные ведомством Сергея Степашина. Теперь обратимся к газете «Ведомости», опять же, к первой полосе. Налог после выборов. Налог на недвижимость может быть введен в России после президентских выборов в 2013 году. Такой план согласовали Минэкономразвития и Министерство финансов. Причем оценка недвижимости, как стало известно газете «Ведомости», готова заняться сама налоговая служба.
Ну, налог на недвижимость действительно сейчас существует, но, насколько я знаю, он, можно сказать, символический. То есть даже за большую квартиру люди платят совсем небольшие деньги, там, в пределах нескольких тысяч рублей.
Ну, возможно, не знаю, честно говоря.
Идея брать налог с полной стоимости, а вот не с этой стоимости БТИ, она уже не первый раз озвучивается.
Да, но вот теперь налог на недвижимость должен заменить два существующих – на землю и на имущество. Новый налог предполагается брать с рыночной стоимости недвижимости, а не с оценки БТИ вот, и прочее, как сейчас. Он должен стать основой для наполнения местных бюджетов. И ввести налог на недвижимость поручил в прошлом году, напоминает газета «Премьер», Владимир Путин. Но, как стало известно газете «Ведомости», новый руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, собственно, наверное, да, или Мишустин, готов взять это в свои руки, подчеркивает газета «Ведомости». И еще коротко об одной теме, которая сегодня присутствует в газете «Коммерсант». Вчера в здании Генпрокуратуры Российской Федерации владелец и генеральный директор холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска ответил на вопросы судьи Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу, специально прилетевшего для этого в Москву. Необходимость такой беседы, продолжает «Коммерсант», возникла из-за того, что господин Дерипаска, так же, как и владелец уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов, фигурирует в расследуемом в Испании деле об отмывании денег измайловской преступной группировки. Ну вот о том, какие будут задаваться вопросы русским олигархам и что это за дело, читайте в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант».
Спасибо. Обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева продолжит знакомить наших слушателей с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах в программе «Свобода в полдень». Следующий информационный час на наших волнах в 12 часов по московскому времени. Ведущая «Свобода в полдень» сегодня моя коллега Евгения Назарец. Она тоже сейчас с нами в студии. От нее мы узнаем, что нового будет в этой программе, ну и какова в целом выглядит на данный час информационная картина дня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем слушателям. Но нового мы будем ожидать, новой информации, в том числе из Кемеровской области. Там продолжаются события, связанные с аварией, со взрывами на шахте «Распадская» в Междуреченске. Взрыв произошел с 8 на 9 мая и унес десятки человек, жизней горняков. Но то, что еще сегодня будет актуально, как мы считаем, это события в Хомовническом суде Москвы, где продолжится допрос Михаила Ходорковского, бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС», в рамках уже второго уголовного дела против него обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Ну вот сегодня, например, на президентской комиссии по инновациям будет обсуждаться законопроект о территориально обособленном комплексе инновационного развития в подмосковном Сколково. И в Обнинске одновременно пройдет инновационный форум – чем интересно? Интересно, с точки зрения экспертов, интересен вопрос участия в этих всех явно президентских проектах, которые лоббирует Дмитрий Медведев лично, участие Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сегодня пишет пресса. Я думаю, Надежда Перцева поделится с нами подробностями в «Свободе в полдень». Ну, а что касается общей информационной картины дня, то заметным на общем фоне выглядит круглый стол в общественной палате, тема которого обозначена так: об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений в период весенних паводков на примере Саяно-Шушенской ГЭС.
Да, тут мы возвращаемся к теме техногенных катастроф. Вот кроме трагедии на шахте «Распадская», радио «Свобода», в новостях можно услышать репортаж из Казани. Там вчера был взрыв на Нижнекамской ГЭС, возбуждено уголовное дело, погибли 2 человека. Ну, а что происходит на Саяно-Шушенской в связи с весенним паводком, сегодня наши слушатели тоже узнают.
Да, и от корреспондента, и, в общем-то, наверное, стоит об этом прислушаться и круглому столу в общественной палате, потому что Саяно-Шушенская ГЭС вступила в период паводка не в лучшей форме. Лёд, конечно, 40-метровая корка льда на водосбросе растаяла, 12 мая растаяла, читали специалисты. Плотина вроде себя чувствует неплохо, но вот дополнительный водосброс, который как раз с целью предотвращения проблем во время паводка, еще не достроен, он должен быть сдан только в июне, но уже сейчас сброс воды через плотину Саяно-Шушенской ГЭС ниже, чем медленнее происходит, нежели пополнение самого Саяно-Шушенского водохранилища. Это заставляет специалистов думать о потенциальных проблемах на этом гидротехническом сооружении.
Спасибо. Не пропустите программу «Свобода в полдень» с Евгенией Назарец. Из нее вы узнаете о развитии актуальных новостей. Ну а утренний выпуск программы «Время свободы» мы завершим репортажем из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Австрии. Радио «Свобода» продолжает цикл историй, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. 65 лет назад, 5 мая 1945 года, Третья армия Соединенных Штатов освободила нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен на территории Австрии, недалеко от города Линц. Он считался одним из самых чудовищных лагерей смерти, где с особой жестокостью пытали и убивали узников. За время существования лагеря с 1938 по 1945 год там погибли более 125 тысяч человек. После войны лагерь был превращен в мемориальный комплекс. О том, какое место концлагерь Маутхаузен занимает сегодня в сознании современных австрийцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Австрии Мария Клайн.
В Австрии мемориал Маутхаузен считается не просто памятником погибшим, но и олицетворением того исторического периода, который должен остаться в памяти нации. Посещение мемориала стало обязательным для школьников и является частью курса современной истории. Однако в последнее время у мемориала возникли финансовые сложности. Сотрудникам приходится отказывать школам в проведении экскурсий. Австрийский комитет Маутхаузена ведет переговоры с Министерством внутренних дел, финансирующим мемориальный комплекс, о выделении необходимых средств. Председатель правления комитета Вилли Мерни надеется, что деньги будут найдены. Однако, по его мнению, работа с молодежью не должна ограничиваться экскурсией.
Я считаю, что посещать мемориал имеет смысл только в том случае, если мы также поднимаем тему национал-социализма в Европе сегодня. Австрийский комитет Маутхаузена успешно работает с молодыми людьми не только в мемориале. Мы проводим в этом году 300 семинаров на тему о гражданском мужестве. 300 групп молодых людей могут в школе или на рабочем месте в течение дня дискутировать на эту тему. Для многих юношей и девушек события, произошедшие 65 лет назад, кажутся невероятно далекими. В большинстве случаев даже их родители в них не участвовали. Поэтому важно говорить с молодежью не только о событиях того времени, но и о том, как могло случиться, что десятки тысяч людей не видели или не хотели видеть, что происходит. Сегодня это тоже бывает. Поэтому еще более важный вопрос, что делать, чтобы такое не произошло вновь.
Летом по инициативе Министерства внутренних дел в мемориале пройдет семинар под названием «Молодежный исследовательский форум Маутхаузен», посвященный темам национал-социализма, концлагерей, Холокоста. Студенты Венского университета, юные историки и психологи-педагоги, будущие специалисты в области театра, кино, изобразительного искусства представят свои работы. Состоятся обсуждения и дискуссии. О том, что знает сегодняшняя австрийская молодежь и школьники об истории своей страны в период нацизма, я спросила одного из организаторов организаторов семинара, педагога-психолога и историка Агнес Сикору.
Есть школьники, которые говорят, мы не можем больше этого слышать. Нам непрерывно говорят это с первого класса. На уроках религии, истории, биологии, философии эта тема поднимается всюду. А есть другие, которые считают, что этого недостаточно и хотят узнать больше. Другая сторона вопроса – учителя истории, которые тоже по-разному относятся к этой теме. Я знаю одного учителя, который посвятил национал-социализму и Холокосту целый семестр. Для других тема исчерпывается одной поездкой в Маутхаузен. Из Вены, например, до Маутхаузена 2,5 часа езды, потом 2 часа экскурсия и 2,5 часа обратно. В этом случае у школьников нет возможности ни обсудить увиденное, ни выработать какое-то отношение к этому.
Австрия хоть и была в течение 10 послевоенных лет оккупирована союзными войсками и поделена на зоны, тем не менее получила статус жертвы нацизма, а не агрессора. Это привело к определенным искажениям роли австрийцев во Второй мировой войне в сознании нации. Общество обеспокоено ростом популярности крайне правых радикальных партий и движений, особенно среди молодежи, говорит Агнес Сикора.
После окончания Второй мировой войны Австрия приняла на себя роль жертвы Германии и долго жила с этим. Потом, наконец, пришло прозрение и признание того, что австрийцы несут свою и достаточно большую долю вины. Я убеждена, что именно история национал-социализма и Холокоста должна быть центральной темой в курсе истории, поскольку она касается глобально нас всех, потому что это было величайшее в истории нарушение прав человека. И здесь надо говорить не только об истории Австрии, но и о том, что это означает для всех нас, для других народов, для меня лично, для моего сознания как гражданина мира, как европейца. Только тогда наступает момент, когда мы сознаем, это касается нас всех, и мы все несем ответственность за будущее.
В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года около 500 узников Маутхаузена, в основном советские военнопленные, вооруженные булыжниками и другими подручными средствами, напали на часовых. 419 из них удалось бежать, остальные погибли при штурме. Операция по поимке беглецов получила название «Охота на зайцев». В ней принимали участие как лагерные охранники, так и местные жители. Спаслись только 9 человек. В минувшем феврале группа австрийских школьников прошла по тем местам, где произошла трагедия. Знания и опыт, приобретенные во время этой экспедиции, они обсуждали с учителями и политиками. 5 мая, когда в Австрии отмечается День жертв насилия и расизма, они стали почетными гостями торжественного заседания австрийского парламента. Вице-спикер парламента выразил надежду, что молодое поколение страны формируется в духе уважения таких ценностей, как толерантность и гражданское мужество. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Очередная история Запада и Востока из цикла «История о Второй мировой войне» завершила этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение к власти консерваторов? Об этом разговор с советским диссидентом Владимиром Буковским и главой Центра британских исследований Института Европы Алексеем Громыко. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы передать слова искреннего соболезнования.
Президент Обама и президент Карзай понимают, что он не согласен.
Основатель медиахолдинга Georgian Times сбежал вместе с...
Кто в правительстве конкретно инициировал налоговую
опцию? Я обвиняю эту банду в разгроме квартир моих близких, друзей, постоянных грабежах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».